Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу «Наше все», которая сегодня посвящена знаменитому адвокату конца 19-го, начала 20 века Федору Никифоровичу Плевака. Это выбор наших радиослушателей. У нас было голосование в интернете. И в интернете выбрали Пастернака и академика Павлова героями наших программ. А вот Федора Никифоровича Плевака выбрали радиослушатели во время специальной передачи, когда у них была возможность выбирать из 8 разных героев. И вот выбрали, больше всего проголосовали за Плевака. Поэтому вот... Так вот получилось. Но, тем не менее, мой сегодняшний гость, я напомню, в гостях у меня писательница Любовь Викторовна Русева и адвокат, работающий в знаменитой московской адвокатской конторе, адвокатском бюро «Резник, Гагарин и партнеры» Андрей Семенович Тарасов. Перед перерывом начал говорить о том, что хоть и называли московским златоустом Федора Никифоровича Плевака, хотя и был он успешным защитником и красноречивым судебным оратором, но на самом деле, так на самом деле что?
Нет, так на самом деле я вовсе не пытаюсь умалить значимость Плевака среди присяжных поверенных прошлого и позапрошлого века, но более того, как говорит мой партнер и коллега Генри Резник, он просто был гений. Да, успех Плевака на самом деле зиждился на том, что он блестяще, моментально мог обыграть любое негативное положение в складывающейся судебной ситуации. Известно, что Федор Никифорович не очень тщательно готовился к ведению дела, но он был просто гений, ему Господь даровал вот такое... наитие, умение сходу хлестким образным словом в то же время обыграть и правовую ситуацию и воздействовать на присяжных. Присяжная адвокатура тогда делилась там на петербургскую и московскую. Так вот, в Москве был не менее талантливый присяжный поверенный, друг Плевака, Николай Платонович Коробчевский.
А Плевака был представителем какой адвокатуры?
Он был членом Совета присяжных поверенных Московского судебного округа, если быть абсолютно точным. Вот. Ну, если...
Он был московским адвокатом.
Да, да.
А Коробчевский?
И Коробчевский также был московским адвокатом.
А кто был в Петербурге
звездой? В Питере были король русской присяжной адвокатуры Владимир Данилович Спасович. И там Арсеньев, Андреевский, литератор. Вот таковы. То есть я не хочу каким-либо образом понизить, так сказать, имя Плевака, но должен вам сказать, что он был, может быть, примус интер парес, первый среди равных. И то только потому, что Федор Никифорович очень четко понимал, и это где-то созвучно современным положением в нашей адвокатуре, что необходимо освещать свою деятельность. Общеизвестно, что у Федора Никифоровича...
Печать вы имеете в виду?
Да, у Федора Никифоровича Плевака был приятель, редактор, издатель, Абрам Яковлевич Липскеров, это «Новости дня» была газета, и более того, Федор Никифорович зачастую, даже выступая в провинции, а не в Москве, брал с собой господина Липскерова. Благодаря этому частенько появлялись очерки о ведении дел Федора Никифоровича Плевака.
Таким, то есть он заботился о, как сказали бы...
Об освещении своей правовой деятельности.
Хорошо поставлен пиар.
Вот. Ну, это, говорят...
Разрешите ремарку, я просто не могу так вот. Понимаете, дело в том, что тот же Кони, например, или другие, Плевака невозможно, как сказал Кони, невозможно подражать. подобно
вдохновению. Особенно его пришепетывающему произношению.
Я понимаю, кстати, насчет
произношения.
Но вы знаете, все, кто слушал и был на эти процессы, действительно, все люди шли, даже специально в Москву приезжали, если это было в Москве, все говорили, что то, что напечатано, и сотой доли не отражает той речи, устной речи, то, что говорил Плевака во время суда. Поэтому как мы можем теперь судить, читая вот то, что на бумаге, если оно не отражает того? Потому что здесь, кроме вот этих слов напечатанных, было совершенно другое. А публика, которая в то время читала где-нибудь в провинции, не слышав самого Плевака, могла ли судить тогда? Это проигрышно, просто этот пиар, по-моему, проигрышный.
Кстати говоря, вы абсолютно правы. Более того, я зачастую перечитываю речи Плевака. И они, в общем, не очень впечатляют в напечатанном виде. Более того, общеизвестно, что Плевака никогда не делал предварительно записей своих речей. Действительно, он был гениален.
И очень упорно готовился к каждому процессу. Он знал каждого присяжного, который
еще
сидел
бы он
в биографии.
Не делал.
Он знал, как...
Это правильно.
Он очень
еще
серьезно
он этого
готовился
не делал
к своим процессам. Поэтому
не совсем серьезно и тщательно, как полагалось бы, но, безусловно, готовился. Готовился тем, что он знал состав присяжных и тем самым знал, коим образом и на кого возможно действовать. Однако, если вот почитать речи Плевака, то иногда не очень понятно. В данном случае он несколько противоречит высказыванию Квинтилиана, который говорил, что говорить надо не так, чтобы тебя поняли, а так, чтобы тебя не могли не понять. И если почитать то, что изложено в речах Плевака, не совсем бывает все понятно. Я не говорю о том, что он злоупотреблял своим пиаром, но я говорю только о том, что, тем не менее, он принимал меры для того, чтобы о нем знали.
Что вы хотели сказать?
Да я хотела сказать, что вот как раз по этому же поводу. Понимаете, вот иностранец, не знающий русского языка, он просто слова «Здравствуйте, я ваша тетя». Помните, как в анекдоте?
Да.
Господин судья, она ваша тетя.
Да, она говорит, что она...
Понимаете, поэтому то, что вот там написано, это нужно было еще слышать Плевака, ту интонацию и тот смысл, который он вкладывал в эти слова, можно сказать, одни, а смысл будет совершенно другим. А мы читаем и говорим, но я не могу не верить, например, Коне. Ну вот не могу не верить той характеристике, которую он дал Плевака.
Не верить
другим того же Спасовича, который говорит, что невозможно. То есть Плевака напечатанный и Плевака в зале суда – это две совершенно разные вещи. Судить о речах Плевака невозможно, потому что напечатано.
В данном случае я с вами согласен. Я высказал всего лишь свое личное мнение, свой взгляд. Но в то же время я сказал, я ни в коей мере не вправе принижать значимость Плевака. И самое главное, я действительно не могу судить абсолютно точно, потому что я никогда, к сожалению, его не слышал.
Ну, во всяком случае, и вам бы это было как бы не с руки, потому что вы, между прочим, ведь являетесь, насколько мне известно, членом комитета, который присуждает адвокатские премии, который носит имя не Андреевского, не Спасовича, не Коробкинского, а именно Плевака. Да, это не случайно.
Да, безусловно, да, это так.
Все-таки он знаковая фигура, хотя были и другие яркие адвокаты, но адвокатские премии, их, насколько я понимаю, три, да, золотая медаль, серебряная и бюст Плевака, они носят его имя.
Да, конечно. Ну и комитет так называется по награждению.
И вы, кстати, по-моему, прежде чем стали членом комитета, сами одну из этих наград получили, да?
Ну, в общем, да, я очень доволен этим, безусловно.
А за что, если не секрет? За какие конкретно адвокатские заслуги?
Ну, вы знаете, это будет не очень скромно.
Ну, я вас спрашиваю, если вы сами начали рассказывать, а вы уж там скажите, будьте добры.
Ну, комитет по награждению посчитал, что я достоин золотой медали Плевака за общий вклад в дело развития современной адвокатуры. Вы знаете, что в 2002 году вступил в действие закон об адвокатской деятельности и адвокатуре. Я являюсь и членом квалификационной комиссии адвокатской палаты Москвы, то есть комиссия, которая рассматривает дисциплинарные проступки адвокатов и принимает экзамены у лиц, желающих приобрести статус. Ну и говорят, что и в чисто профессиональной деятельности несколько дел провел, ну, на достаточном уровне, который отвечает.
Ну, вот если возвращаться к Федору Никифоровичу Плевакову, вот тут у нас некие разночтения возникли в первой части программы. Вот Любовь Викторовна Русева сказала, что Плевака дел не проигрывал, да? А вы говорите, что наоборот, значит, было много дел, которые он проиграл, и проигрывал, причем больше дела уголовные, где выступал в роли защитника уголовных преступников. Я правильно вас понял?
Да.
А выигрывал больше гражданские дела?
Не больше, а практически все. Они тоже могли быть и уголовными, но он там представлял интересы не обвиняемого, подсудимого, а интересы гражданского истца или ответчика. И вот знаменитое дело игумени Митрофани, там-то как раз Плевака представлял интересы потерпевших.
А что за дело? Расскажите, пожалуйста, игумени... оно уже раз упоминалось. Что за дело было игумени Митрофани?
Очень громкое было.
Ну, расскажите, расскажите. Очень
грязное. В монастыре игумени Митрофани подделывала векселя, долговые расписки, ну, то есть документы на денежные требования, вот. Это было раскрыто, масса была потерпевших, которые, так сказать, по этим поддельным векселям и долговым распискам не могли получить денежные средства. И вот Плевака с пафосом выступая говорил о том, что вот, то есть, если предыдущее дело про батюшку, когда он говорил, что необходимо простить батюшке, который отпускал вам грехи, его один грех, то здесь наоборот, с пафосом он говорит, представляете, под сенью крестов, в этой Божьей обители вершились такие чудовищные дела, обман всего мира. Вот, пожалуйста, таким образом Плевака, ну, как в том анекдоте, а с какой мы стороны? То есть блестящий оратор, блестящий присяжный поверенный, в зависимости от тех задач, чьи права и интересы он должен защищать, великолепно выступал и представлял интересы.
А это не циничная ли позиция с точки зрения этого?
Это не циничная позиция изначально.
Неких нравственных основ
нет,
права.
Со времени института профессионального защитника, который из Древнего Рима появился, это не цинично. Такой вопрос вот мне очень часто задают, а как вы можете защищать вот там убийцу и так далее?
Вам приходилось убийцу защищать?
Да, вы знаете, у меня...
Точнее, тех, кто обвинялся в убийстве.
У меня одно дело было совершенно жуткое, когда уже четверть века как прошло, я был совсем молодым адвокатом. Человек убил своего приятеля, разделал его, разрубил, сварил и
Господи, Боже мой, кошмар
спустил
такой.
В туалет. Более того, поскольку он это делал несколько дней, и все части тела в холодильник не влезли, как дело-то раскрылось. Он отдал часть соседке по площадке, сказав, что приятели приехали с охоты, и вот у него части этой оленятины, нельзя ли у вас в холодильнике. Ну, соседка, через два дня возвращая мясо, как она говорит, случайно два кусочка забыла. Ну, я полагаю, это было умышленно, потому что она вот мякоть забыла, кусочек бедра, и стопу, то есть на супчик, видимо. А затем, когда она все это развернула, то она увидела, что это человеческая стопа, вызвала работников милиции, которые ее упорно убеждали, что да нет, это вот фаланга хвоста, показывая на большой палец. Но соседка была акушеркой, говорит, да я знаю, в общем, части человеческого тела. И вот таким образом дело раскрылось. Дальше я трижды заявлял ходатайство о проведении судебно-психиатрических экспертиз. Было проведено три экспертизы, и только третья экспертиза действительно признала невменяемым моего подзащитного. В данном случае я не могу сказать, что мне это было ах как приятно. Но с другой стороны, я был убежден, что необходимо принять все меры и установить, мог человек отдавать отчет в своей деятельности или нет. Потому что если это умышленное преступление, тогда да, он должен быть наказан, но с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств. Но если это человек невменяемый, его необходимо лечить. Что же касается отношения адвоката к осуществлению своей функции, Конституции? Ну, должен сказать так. Во-первых, в Конституции каждому предоставлено право на защиту, а самое главное, при наличии надлежащей защиты, судьи, выносящие приговор, не чувствуют себя подобным тем же самым убийцам, которых они судят. Они осознают, что есть люди, которые осуществляют защиту. Это раз. И самое главное, в общем, адвокат – это сложная профессия. И есть определенные... Мы страдаем за общество. Общество нам сказало. Ну вот это ваша общественная повинность, публично-правовая обязанность. Ну, потому что всем
за приходится... эту повинность еще неплохо платят.
Ну, вот вы знаете, этот вопрос, да, безусловно. А как вы полагаете, за трату нервных клеток, за не 8-часовой рабочий день, а за 24-часовой рабочий день? У меня, например, было дело, когда человек был приговорен в тот период, когда у нас еще не было моратория, приговорен к смертной казни. И я никому бы не пожелал пережить те 3 месяца, которые пережил я до тех пор, пока Верховный суд не переквалифицировал его действия и заменил наказание.
А вот, кстати, возвращаясь к Плевака и к тем временам, тогда адвокаты какие гонорары имели?
Ну, я так полагаю, что гонорары, которые соответствовали их моральным затратам на проведение и профессиональным также на проведение того или иного дела. Более того, я вам могу сказать, что есть известная история, когда Федор Никифорович Плевака, защищая 28 крестьян из села Литоричи, которые были привлечены там за массовые беспорядки, он не только их защищал бесплатно, но, простите, и 3 недели кормил за свой счет, потому что в те поры, так сказать, в тюрьмах не кормили. Государство не отпускало на это денежные средства. И в современной адвокатуре я могу привести массу примеров своих коллег, когда, простите, за 10 рублей ведутся тяжелые дела. Другой вопрос, что есть масса дел, когда мы можем компенсировать и, получив за те дела, позволить себе провести бесплатно дела общественно значимые.
Ну, а вот скажите, пожалуйста, сейчас есть случаи, когда государством назначается защитник, да? Каким образом вот государство находит для малоимущего или, скажем, для человека, который не имеет вообще никаких подобных связей в обществе, как государство назначает сейчас адвоката?
Нет, на самом деле государство защитник должно обратиться в органы адвокатского управления, либо в совет адвокатской палаты, либо в тот или иной президиум того адвокатского образования, который действует на данной территории, и адвокатское образование выделяет адвоката для ведения такого дела.
То есть это некая повинность адвокатуры как института гражданского общества.
Совершенно верно. Более того, но эта повинность сейчас-то она оплачивается. Более того, даже вот, ну, мне легче говорить о московском регионе, поскольку я являюсь представителем Московской городской думы. В бюджете города Москвы предусмотрена ежегодно определенная сумма на выплату вознаграждения тем адвокатам, которые ведут подобные
бесплатные. А как было во времена Плевака?
Во времена Плевака было аналогично. Ну, прежде всего, и совет присяжных поверенных того или иного округа оплачивал работу присяжного, а затем государство также выделяло, ну, это были не очень большие суммы.
Вы что-то хотели добавить?
Да, я хотела добавить как раз по поводу Плевака, как он получал вот эти гонорары первые. Вначале это был студент, содержал семью, мать и своих сестер, и он пошел, как раз суды открылись, и он в Кремле заявился в суд.
Ну, там просто
полтора года он работал, не получал ни копейки, пока ему не сказали: твой талант и твои данные быть адвокатом. И вот он случайно одно дело на 38 рублей. И суд присяжных, когда он выиграл дело, суд присяжных, там 10% от этой суммы. Следующее дело было на 268 рублей. То есть убыток его потерпевшего был на 268 рублей.
Но это были ему те 268 тоже, рублей,
да,
обращаю внимание на
тоже 10. А потом было на 36 тысяч.
Нет, первое, второе дело было на 2000. Третье дело на 2000.
Я почему и хотела взять книгу, потому что там у меня цифры есть. Сейчас я их просто не помню.
Ну, я кое-какие помню, я помогу.
И поэтому после этого вот уже, конечно, назначали. А то, что вот он был тоже иногда дежурным, то есть его назначали адвокатом, это тоже. И потом я на ваш вопрос не ответила. Как раз вот в связи с вашими этими разговорами, беседой, диалогом, что привлекало мне Плевака? Я не юрист, поэтому мне совершенно, вероятно, другой подход, не законы, а именно высокая нравственность Плевака. Понимаете, вот то, что он поднимал, вот почему присяжные были довольны. Я читала, когда люди говорили, что они были счастливы от того, что этот человек заставил задуматься и оценить, подняться над всеми этими бытовыми какими-то неурядицами, подняться и оценить человека чисто по-христиански. Простить раскаявшийся человек, который сделал какие-то несущественные. Но извините, если это убийца, который членит своего друга или товарища, это совершенно уже другое, из другой области. А Плевака именно там поднимался, и очень высоко. И поэтому присяжные... Вот почему я закончила свой очерк словами обычно заканчивающийся суд, где выступал Плевака. Подозреваем виновен, да. Подозреваем свободен. То есть, понимаете, да, суд признавал, что он виновен. И, кстати, Плевака не призывал, пожалуйста, простите. Я не видел в его речах. А вот тот же самый священник. Да, я согласен, здесь ничего не поделаешь. Все доказано. Он признался совершенным деянием. Но я только одно хочу сказать. Вот вы столько лет, он вам отпускал грехи. Теперь он ждет, не отпустите ли вы один грех. Он не призывал. Или у него было другое. Распахните свои объятия. Если вы считаете виновным этого человека, то карайте и делайте все, что необходимо. А если вы сомневаетесь в виновности, то тогда, прежде чем не доказана окончательно вина в суде, человек не виновен, не осуждайте. То есть у него не было призыва. Он давал но он подготавливал присяжных, он подготавливал суд к восприятию своей точки зрения, к милосердию. И суд шел, но он не призывал. Я не видела вот в его речах, которые смотрела. Он на ваше усмотрение. Понимаете, он был очень тактичный. Он никогда не допускал, он не давил. Если на него давят, он может промолчать. Но это был блестящий оратор.
Я мог бы привести пример, где Федор Никифорович, с моей точки зрения, вообще устроил совершенно жуткую коллизию со своим коллегой князем Урусовым. Тоже был такой присяжный поверенный, весьма известный. Это дело Кострубо-Корицкого в Рязани. Слушалось дело. Суду был предан воинский начальник, полковник Кострубо-Корицкий. Обвинений было несколько. Хищение ценных бумаг, изгнание плода у некой Дмитриевой, которая состояла в связи с этим Кострубо-Корицким.
То есть незаконный аборт.
Да, незаконный аборт. И вот как раз Урусов защищал Дмитриеву, вдову штабс-капитана, состоявшую в связи с Кострубо-Корицким, а Плевака защищал Кострубо-Корицкого. И там совершенно жуткая коллизия возникла. Спасибо. Владимир Данилович Спасович участвовал, он представлял интересы инспектора медицинской управы. Кончилось это тем, что вот там как раз Федор Никифорович Плевака устроил жуткую коллизию, весьма непрофессионально. Ну, это мне легко говорить сейчас по печатным материалом.
И всех оправдали. Ничья была между лучшими нашими адвокатами.
На самом деле, не всех оправдали, а вот что касается Кострубо-Корицкого, да, пожалели снисхождение, хотя на самом деле было признано, что да, он и способствовал изгнанию плода, и хищению денежных средств. Вот еще один из примеров. Так что, безусловно, прав Резник. Плевака просто гений, который умудрялся из очень непростых дел, благодаря вот своему умению психологически воздействовать, в то же время глубоко зная закон, оказывать надлежащую правовую помощь. Но неоднозначно, что Плевака – это наше все. Уверен, что среди присяжных поверенных позапрошлого века и начала прошлого века, есть не менее значимые фигуры, фамилии которых я называл.
Ну что ж, я благодарю Андрея Тарасова, адвоката, и Любовь Русеву, писателя, автора биографического очерка о Федоре Никифоровиче Плевака, которые сегодня приняли участие в нашей очередной программе. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
Все.
Радио «Эхо Москвы».